Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Александр Артамонов.
Здравствуйте.
И я Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим, но начнем, наверное, с наиболее важной, наиболее обсуждаемой новости последних нескольких дней. Это предстоящий в ближайшее время, 12 уже числа, встреча святейшего патриарха Московской всея Руси Кирилла и папы римского Франциска. Она произойдет на Кубе в вип-зале аэропорта имени Хосе Марти, потому что оба пастыря посещают Латинскую Америку. И патриарх решил, это вот насколько сообщают, была его идея, встретиться именно в Латинской Америке, не в Европе. И вот обсуждают, что эта встреча означает, что она принесет. Думаю, нам тоже стоит немножечко об этом поговорить, потому что действительно встреча очень важная.
Место очень интересное проведения встречи, потому что на самом деле Латинская Америка, во всяком случае, в моем сознании всегда представлялась местом высоким для католичества, для католического мира, ввиду того, что люди, живущие в Латинской Америке, были известны как набожные католики, я думаю, что испокон веков. Настолько, что бедные граждане ряда латиноамериканских стран, вспоминается несколько репортажей, просмотрев на эту тему, отдают каждый буквально второй или третий евро, заработанный, переводя на европейские деньги, на нужды церкви. И вот совершенно неожиданно я для себя прочитал, что в той же Бразилии, где в 91 году процент верующих католиков составлял 91%, сейчас, в наши дни, этот процент едва достигает 59%. То есть падение просто драматичное, сказал бы, для церкви католической. И напомню, что владыка Иларион, выступая в прошлую субботу по центральному телевидению и являясь главой отдела внешнецерковных связей Русской Православной Церкви, предупредил, что не надо трактовать этот визит никак, кроме как политически, ввиду того, что никакого совместного служения патриарха и Папы Римского не будет. То есть они будут говорить на темы гонений на христиан на Ближнем Востоке и в Африке. Так, Сергей?
Ну, действительно, потому что есть такое, там определенные такие алармистские настроения, что кругом сплошная апостасия, антихрист, и поэтому вот люди воспаленным взором, они вот выискивают кругом какие-то страшные знаки, что вот все кругом, значит, отпали, надо бежать закапываться там в Пагановскую землянку срочно. На самом деле, конечно же, диалог между христианами разных исповеданий, он постоянно идет. И, в общем-то, какие-то контакты всегда поддерживались, они будут поддерживаться. Это понятно, что это не означает, никогда не означало и не намекало издалека даже на какие-либо там вероучительные компромиссы. То есть всем уже понятно, что православные не собираются, и это было очень четко заявлено неоднократно, такова общая воля всех православных, такова общая воля предстоятелей всех православных церквей, что ни на какие там богословские, на какие вероучительные компромиссы никто не собирается идти, в мыслях не имеет. И любые контакты с неправославными христианами, они, естественно, проходят на этом фоне. То есть речь идет не о том, чтобы там договориться, не о том, чтобы в какие-то унии заключать там, ни в коем случае. Поэтому я понимаю, что есть вот, ну, люди склонны пугаться. Ну, вот эти все пугания необоснованные, нужно доверять Матери Церкви и видеть, что действительно никаких вероучительных отступлений, никаких вероучительных компромиссов ни в коем случае никакой речи не идет.
Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что они могут позвонить в эфир Сергея Львовича Худеева, потому что это его час, по понедельникам мы все об этом, я надеюсь, помним всегда. Так вот, можно позвонить по телефону 8495-959-5939. Я еще раз повторю, 8495-959-5939. И задать свой вопрос или обсудить какую-то проблему, связанную с нашей, скажем так, повесткой. А со своей стороны, Сергей, вспомнил две вещи, которые касаются как всей католической церкви, так и, в частности, Латинской Америки. Это фигура Хосе Марии Эскрива. Очень любопытно. Это основатель Opus Dei, не того, который так хорошо писал Дэн Браун, в кавычках, в своих книгах «Ангелы и демоны» и тому подобное, а реального Opus Dei, одного из орденов Ватикана. Мне он вспомнился потому, что орден возник по месту рождения, считайте, своего основателя Хосе Марии Эскривы, скорее на территории Латинской Америки, чем в Европе, в Испании. И в настоящее время Opus Dei ратует, насколько можно судить, конечно, по внешним источникам, за сближение с православным миром, считая, что у православных стоит поучиться чистоте веры.
Вот. Да, вот это очень важный момент, потому что католическая церковь, я регулярно читаю религиозные новости англоязычные, и в основном католические, знаете, подписаны на всякие католические новостные агентства, и сейчас католичество переживает достаточно напряженный конфликт между сторонниками такого либерального подхода и людьми, которые продолжают все-таки придерживаться библейских взглядов, там, ну, в частности, на брак. Вот с тех пор, как в Штатах Верховный суд объявил право там, однополых пар объявлять свои отношения браком конституционным правом, то есть вот любой, кто отрицает за ними это право, тот, значит, идет против Конституции, тот злодей. Церковь на Западе сталкивается, прежде всего католическая, как наиболее большая, наиболее такая консервативная, сталкивается с огромным давлением. И есть часть католических приватов, которая готова прогнуться. И это постоянно идет живейшая полемика там, между либеральными католиками и консервативными. И там либеральные католики, они сильно в этом отношении давят, говорят, что нужно пересматривать свое отношение к браку, нужно пересматривать отношение к, там, вообще к, свое отношение к отношениям полов. При этом там просто такая ситуация сложилась. Вообще исторически в католической церкви более строгое отношение к браку. Причем...
Чем в православном мире, Сергей?
Да, да. Да. Причем мне это самого как-то удивляло, потому что вот у среднего русского интеллигента отношение к католической церкви – это вот такое, это что-то культурное, что-то европейское и что-то либеральное, да ровно наоборот. То есть, конечно, католическая церковь, она может выглядеть... как, ну, как-то внешне там более европейская, но там правила-то более жесткие. Например, в отношении того, что брак, допустим, не венчан. Вот, допустим, благочестивая женщина, вот она уверовала, будучи в браке, муж ее неверующий, они не венчались по этой причине, и в православной церкви она будет допущена, конечно, к причастию. В католической церкви будут с этим проблемы.
Но любопытно, что во Франции, если брать пример Франции, как бывшая, к сожалению, теперь уже бывшая старшая дочери Церкви Христовой в Западной Европе, потому что Франция всегда официально придерживалась этого статуса, этого титула, самоименования, наверное, так можно сказать. Так вот, во Франции до сегодняшнего дня еще живы католики-традиционалисты, так называемые лефевристы, о которых так любят рассуждать, я с положительной точки зрения говорю, любит рассуждать Елена Чудинова, мы с ней не столь давно опять поднимали эту тему, о людях, которые не приняли Ватикан II, то есть это, дай бог памяти, может быть, вы мне поможете, по-моему, 62-й или 63-й
год. Там вот очень интересно с Ватиканом II, это 62-й год, 62-й, да. Что после Ватикана II произошел какой-то обвал в отношении священнических призваний. Ну, там со священниками, там строго, там священник должен быть целибатом, если он латинского обряда. То есть там есть еще униаты, которые у восточного обряда. Есть, я не знаю, как они будут решать вопрос с англиканскими священниками, которые сейчас не массово переходят. Но вот обычный латинский священник, он целибатный, и там все достаточно строго. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, вас беспокоит Елена Николаевна из Москвы. Мне вот хотелось бы услышать вот в связи с предстоящими событиями вот ваше мнение на слова замечательного русского святого Иоанна Кронштадтского. Я его процитирую. «Существует множество отдельных верований в христианстве с различным устройством внешним и внутренним. Нередко противными божественной истины Евангелия и учению святым апостолам, вселенских и поместных соборов и святых отцов. Нельзя считать их все за истинные и спасительные. Безразличные вере или признание всякой веры за одинаково спасительную ведет к безверию или охлаждению к вере, к нерадению об исполнении правил и уставов». Кроме того, он добавляет в своей речи, которую в 1906 году Иоанн Кронштадтский произнес в Витебске, «Но уж натворили папы в своей папской церкви разных фокусов, разных ложных догматов, ведущих к фальши и в вере, и в жизни. Это вполне еретическая церковь. Спасибо».
Вы знаете, можно только согласиться, потому что вот люди, которые говорят, что все равно, как поклоняться Богу, они обычно не поклоняются ему вообще никак. Однако надо понимать, что есть, знаете, разные степени, скажем так, неправославия. Есть разные степени удаления от православия, и надо сказать, что католическая церковь содержит веру в Иисуса Христа как в Бога-человека, содержит веру в Троицу, содержит часть предания, которая вот является нашим общим, почитает часть православных святых. То есть нужно, ну, как бы трезво смотреть на вещи. Знаете, вот бывает такой подход, либо 0, либо 100%. Бывает еще там, знаете, ряд градаций. И, конечно, мы не можем... Я еще раз подчеркну, что ни о каких вероучительных компромиссах в ходе этой встречи не будет идти никакой речи. Это совершенно исключено. Это встреча, которая имеет именно политическое значение, о котором мы еще поговорим. У нас есть звонок, да? Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот прежде всего мне хотелось бы высказаться по поводу того, что вы сказали, что нужно доверять Матери Церкви. А что значит Мать Церковь? Это ведь все мы верующие. Мы все верующие, это тело Христово. Помните в Евангелии, как фарисеи высказывались о народе? Этот народ невежда в законе, проклят он. Уверовал кто-либо из начальства. То есть они априори себя считали какой-то священной коровой, которую трогать не надо. И поэтому я считаю, что мнение каждого человека это важно. А во-вторых, встреча, конечно, она сейчас очень многих беспокоит, потому что она имеет символическое значение. Мне однажды французы цитировали устав католической церкви, где было написано, в частности, там, ладно, Бог с ним, в Филиокве, и там непорочном зачатии, а вот то, что сказано было, что если папа начнет учить чему-то, что противоречит евангельскому учению Христа, то нужно слушать папу. И как вообще можно встречаться с Ватиканом, который всегда был врагом православия? Вы же знаете об этом. Вот это вот непонятно совершенно. Ведь можно многие вопросы решить и перепиской, и сейчас как угодно, и по телефону, но именно вот встреча организовалась. И вот это вот беспокоит людей. Спасибо.
Ну, вы знаете, вообще говоря, у папы нет такого авторитета. У нас иногда непогрешимость, приводит как непогрешимость, на самом деле говорят о безошибочности, экс-кафедра, то есть, когда папа подытоживает мнение, подытоживает суждение церкви католической, вот, то есть речь не идет о том, что папа может там выпустить энциклику, что Бога нет, и все католики сделаются атеистами. А на самом деле, конечно же, при том, что мы не принимаем того представления о служении папы, которое имеют католики, мы с этим не согласны, все же не стоит преувеличивать, не стоит какие-то ложные вещи рассказывать, как нам заповедь есть Божия, не возводи ложного свидетельства на ближнего своего, вот нам тут лучше ложных свидетельств избегать. В чем мы не согласны. Как-то свое домысливать нам тут не нужно. Есть еще звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Вот. Ну, в общем, отниму вас буквально минуточку. Соответственно, вот тяжело до вас дозвонился. Почему? Потому что очень многие православные люди, видимо, хотят дозвониться и достучаться до нашего священноначалия, чтобы ни в коем случае эта встреча не состоялась. Даже если наш патриарх хочет встретиться и обсудить некие такие политические моменты, пускай снимает с себя рясу, идет туда как мирянин. Не надо отбирать у нас нашу святую веру в православие. Почему? Потому что каждый искренний православный человек знает, что католики не раз, будем так говорить, убивали православных. Сколько случаев было на Святой горе Афон. И на самом деле я сейчас просто в шоке. Почему? Потому что мы подходим к тому этапу, о чем говорил Христос в конце времен. То есть святая вера православия будет практически, настолько, будем так говорить, унизена. Почему? Потому что, мы видим, что приду и едва ли обрету веру. Спасибо, извините, что...
Вы знаете, в чем дело, что я бы сказал? Есть... Два подхода на то, что такое православие. Православие – это может быть что-то такое очень слабое, очень немощное, очень такое, как, знаете, такой очень-очень болезненный человек, которому нельзя выходить на улицу, потому что он подцепит грипп и умрет тут же. А на самом деле дал нам Бог духа небоязни, но сила любви и целомудрия, что православие есть богооткровенная истина. И миссия церкви в том, чтобы свидетельствовать об истине. И, конечно же, наверное, даже в первую очередь свидетельствовать об истине другим верующим людям. И церковь послана в этот мир на то, чтобы свидетельствовать об истине.
Я прошу прощения, Сергей, просто слушая наших радиослушателей, при всем уважении к тому, то, что они сказали, и к их горячей позиции, которую я полностью разделяю, в том смысле слова, то, что я человек православный, естественно, воцерковленный, дай Господи, им всегда останусь. Но, дорогие друзья, братья и сестры, давайте будем все-таки справедливы к католикам. Еретиками все-таки я бы не кидался как термином, потому что, насколько мне помнится, православная церковь считает их раскольниками, скорее, чем еретиками. И еретики – понятие несколько другое. Они отпали от церкви, церковь разделилась. Но все-таки давайте не забывать, что... Церковь в Западной Европе, христианская церковь Христова, старше на 500 лет, и крестились страны все-таки в V-VI веках, в то время как мы еще были язычниками в этой части Европы. Это во-первых. А во-вторых, при всем том, чем является православная вера для меня и для вас, И мне бы не хотелось, чтобы это превращалось в некий футбольный матч. То есть вот давайте болеть за свою команду, а другую команду мы будем воспринимать исключительно как некого оппонента, врага. Это вряд ли нас далеко продвинет, а приведет к чему-то не очень положительному.
Угу. У нас есть еще один звонок.
Алло.
Да-да.
Вы слушаете меня?
Да-да.
Добрый вечер. Я бы хотела сказать, вот тем, которые только что выступали, говорили, они говорили о католиках, как о врагах. Нельзя это делать. Они ближе к нам по православию, по вере. Можно с ними договориться. Можно, где у нас разногласия какие, в чем разногласия. Они, я уверена, поймут.
Ну, вы знаете, тут нужно разделять. Вот там, где есть вероучительные разногласия, там никто не собирается договариваться, там они есть, и ни православные, ни католики не собираются от них отступать. Вот в православной экклезиологии вот никак не поместится примат Петра, а католики от этого примата никак не откажутся, есть еще какие-то разногласия, и я думаю, что они будут сохраняться до второго пришествия. И нужно просто к этому спокойно относиться. Никто не собирается делать вид, что эти богословские разногласия, они как-то, вот, как-то можно снять. Их нельзя снять, их никто не собирается снимать. Но церковь несет свое служение в мире. У православных христиан есть обязательства по отношению к другим православным христианам, которые сейчас подвергаются геноциду. Вот недавно такое, даже Европейский парламент, ни разу не прохристианское сообщество, даже Европейский парламент признал, что имеет место геноцид христиан со стороны вот Даэша на Ближнем Востоке. Вот сейчас имеет место геноцид людей, которые наши братья по вере, которые христиане. И, знаете, вот когда я читал всякую литературу о Холокосте, когда вот нацисты истребляли евреев и цыган, и очень много выражалось скорби и негодования, что весь мир молчал, вот как бы люди не очень в это вмешивались, не очень их это волновало. Вот сейчас тоже происходит геноцид, и очень важно не молчать, очень важно что-то сделать по этому поводу, очень важно принять все возможные меры к тому, чтобы как-то облегчить положение наших гонимых и истребляемых братьев. И вот прежде всего об этом речь и пойдет у папы и патриарха. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Да, добрый вечер. Знаете, я вот, конечно, вначале очень заволновалась по поводу этой встречи, но вот потом мы так между собой, ну, с прихожанами тоже поговорили, но ведь встречались же, и патриарх наш встречался, представители разных религиозных вот конфессий, да, и обсуждали какие-то вопросы, которые общие были для нас, для всех. И ничего страшного в этом не было, то есть никто никогда ничего таких вот вопросов не было, ни такого волнения не было, ничего. Встретились, поговорили, я, к сожалению, ну, не очень все это, конечно, смотрела, вот, ну, раз надо, значит, надо. И потом, действительно, доверять церкви, доверять своему патриарху, ну, наверное, это наша обязанность даже, мне кажется. Может быть, не надо нам так волноваться и особенно так горячо говорить, и действительно довольно-таки резко. Мы же все не очень грамотные, ну, не все, конечно, есть и грамотные люди, но не настолько уж мы все, так сказать, ну, точно
действительно,
знаем.
Действительно очень важно помнить о том, что отступление от церкви, отступление от православия, они бывают, так сказать, влево, когда там человек ударяется в такой безбрежный экуменизм и либерализм, а бывает, причем чаще бывают, вправо, когда там является какой-нибудь, ну, как этот несчастный бывший епископ Диомид, который там вот был намного православнее святых апостолов, но кончилось тем, что он просто ушел из церкви. И это трагедия. Это трагедия, когда человек начинает считать, что он есть носитель православия, он есть столб веры, он есть Максим-исповедник, он есть вот, ну, как раскольники любят себе говорить, что вот там были случаи, когда все неправы, один святой прав, вот он один стоит в православии, а они все еретики. Когда человек себя считает вот таким великим-великим святым, а всех остальных еретиками, ну, это просто гордыня.
Это прелесть.
Да, это прелесть. У нас есть еще звонок.
Алло, здравствуйте.
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 А, я ходила в свое время в храм Космы и Дамиана в Столешникове, и там вот я потом почувствовала какой-то уклон такой в католичество, мне показалось. И я купила там книгу, вот про которую вы говорили, «Блаженных о Самарии Скрива», «Путь». Вот стоит мне ее читать? Я вообще прочитала там хорошие вещи. Или мне ее куда-то вот отдать, или что с ней сделать? И второй вопрос хотела спросить. А вот у меня приятельница ездила во Францию, посещала Лурд, вот где вот этот грот, там вода, это грех вообще?
Ну, вы знаете, вот у вас, в общем-то, такие, ну, пастырские вопросы. А это вопрос вашего духовного пути, вопрос вашего духовного водительства. И лучше об этом беседовать вот с вашим отцом духовным. Я тут я не имею достаточных знаний, не имею просто полномочий на такие вопросы отвечать. Это уж лучше священнику их задавать. Но вернемся к причинам, почему вот эта встреча важна. Вот у нас, знаете, как в Библии сказано, что помните заключенных, как если бы вы сами были в узах. Вот сейчас христиане на Ближнем Востоке подвергаются массированному преследованию. Там людям приходится бежать, людям приходится спасать свои жизни, людям приходится в лучшем, самом лучшем случае, если им сильно повезет, откупаться, платить жизнью. То, что происходит, это абсолютно ужасно. И это геноцид. И нужно с этим что-то делать, потому что, вообще говоря, мир об этом не очень беспокоится. Знаете, есть известная горькая поговорка, что если этого не показали по телевизору, этого нет. И вот наиболее известные новостные там порталы, BBC, CNN, они не то чтобы, там нет, конечно, никакого запрета, но это не в центре. Этого не показывают, это не висит постоянно в новостях, что сейчас происходит геноцид, пока мы тут сидим. Поэтому возможность хотя бы совместно выступить против гонений на христиан, возможность призвать хотя бы мировых лидеров обратить на это внимание, это уже очень много и это уже очень важно. И это абсолютный долг, абсолютная обязанность по отношению к тем нашим братьям и сестрам, которых гонят, которых преследуют за имя Христово.
Если, Сергей, позволите, я хотел бы дать маленький комментарий по поводу книги Хосе Марии Скрива. Я, конечно, не претендую на то, что позвонивший скажу что-то совсем каноническое, но, тем не менее, могу сказать, что эту книгу читал, и исключительно справочная информация. Эта книга является основополагающей книгой для Opus Dei. То есть это, если хотите, основа учения Opus Dei. Opus Dei является одним из орденов Ватикана и несет роль, скажем так, разведподразделения в чем-то для Ватикана. Это совершенно нормальная структура. Ватикан – государство, и там функции разбиты по орденам. Доминиканцы, МВД, Opus Dei, вот роль аналитиков и разведки и так далее. В этом нет ничего, повторяю, снова особенного. Так что это чисто католическое учение. Все остальное, насколько там правильно или неправильно что-то написано, ну, много общехристианских вещей. Но для православного, конечно, эта книга специфическая. Так что еще раз присоединяюсь к тому, что сказал Сергей. Лучше спросить у своего священника на приходе, а я бы субъективно, как мирянин, все-таки не рекомендовал. А второй вопрос по поводу Лурда. Просто отмечу, что в городке Лурд, в французском, существует православный приход Сретения Господня, и есть чудеса, которые православная церковь, ну, по крайней мере, не осуждает, и, может быть, даже считает, что они имели место быть. Достаточно легко получить информацию через интернет. Я не хочу повторять то, что, наверное, гораздо более компетентно расскажет батюшка. Но Лурд на моей памяти ни разу не осуждался. То, что касается визита, еще была одна реплика нашего слушателя. Пусть, мол, святейший снимет рясу и в качестве светского лица отправится навстречу. Ну, Я думаю, что наш старший ведущий, хозяин этого часа, сказал, могу только еще раз подчеркнуть эту мысль, правильно, ведь поймите, в Сирии гибнут и католики, и православные, и в большей части, кстати, гибнут не православные, а католики, они там просто исторически представлены более. И, простите, а как вы относитесь к коптам? Как вы к церкви не относитесь? Или как мы относимся дружно к истреблению алавитов, которые, конечно же, не являются вообще христианами, но во многом их судьба нам не безразлична, потому что те люди на пути к вере в Господа нашего, и очень много в их верованиях от христианства. Поэтому, наверное, имеет смысл обсудить двум главам двух церквей, нашей православной и католической, как с этой напастью справиться духовно. Я не знаю, насколько Сергей разделяет такой взгляд. Мне кажется,
что... Думаю, что вот очень важно просто постараться привлечь к этому внимание. И очень интересно, что действительно оказалось в заголовках новостей. И очевидно, что заявление совместное, оно имеет шанс быть услышанным. То есть его нельзя будет проигнорировать. Так устроен современный мир, что до тех пор, пока никто не выносит ваши проблемы на всеобщее обозрение, вас с вашими проблемами не существует. Вот есть, ну, так устроено общество современное, современное медийное общество. Знаете, как у нас иногда люди негодуют, совершенно справедливо негодуют. Я сам негодовал на это, когда там то, что... Не знаю, там, гомосексуалистов в России запретили пускать в школы, проповедовать там их взгляды на половую жизнь. Это ужас, ужас, ужас. Это всемирный скандал. А то, что христиан режут на Ближнем Востоке, это никому дела нет. А, так вот, дело в том, что у первых есть мощное лобби. Есть те, кто привлекают внимание, есть те, кто кричит, есть те, кто шумит, есть те, кто ходит под окнами с транспарантами, есть те, кто пишет статьи, есть те, кто названивает в редакции, есть те, кто дергает политиков за рукав. А у ближневосточных христиан такого лобби нет. Я читал как-то статью одного американца, который с негодованием и стыдом писал о том, что вот американское вмешательство в... Ираке привело к страшным бедствиям для христиан, и он задался вопросом, а почему, собственно, американскому обществу нет дела до этого? И он отвечает на вопрос, ну, да потому что нет лобби, нет никого, кто обратил бы на это внимание, нет того, кто бегал бы за политиками и дергал бы их за рукав, нет того, кто требовал бы от прессы, от политиков обратить на это внимание. И это значит, ну да, где-то там на краю кого-то режут, ну видишь, кого-нибудь режут на краю света, вот есть там более какие-то важные дела, повестку дня задает тот, кто может привлечь внимание. И поэтому очень важно это делать. И встреча Папы и Патриарха – это как раз способ привлечь внимание к бедам ближневосточных христиан. У нас есть звонок.
Здравствуйте. Вот я хотела бы сказать, если мы православные христиане, то мы должны Бога благодарить за такого прекрасного патриарха и молиться, чтобы он ему всегда как помогал и чтобы помогал впредь. И потом не нам, у себя на умелом верхоглядом, советовать, что должен делать патриарх. Ну мы же как ничего не понимаем и еще куда-то лезем. Простите, Христа ради.
Ну вот совершенно справедливо, потому что, знаете, патриарх принимает свои решения не потому, что ему внезапно захотелось. Патриарх имеет перед собой информацию, которую собрали для него его помощники. Он сам по себе имеет очень долгий пастырский опыт, он имеет очень серьезный дипломатический опыт. И если он что-то предпринимает, то это вызревшее решение, это не что-то вот необдуманное, не что-то поспешное. Это что-то, что действительно нужно сделать. И это нужно сделать ради спасения ближневосточных христиан, потому что это наш христианский долг, сделать абсолютно все, что мы могли бы сделать, для того, чтобы помочь тем людям, которых гонят и истребляют за имя Христово. Потому что сейчас мы живем в эпоху беспрецедентных гонений на христиан. Вы знаете, вот там на Ближнем Востоке, в Ираке, в Сирии христиане жили, знаете, со времен Христа и апостолов, непрерывно. Причем веками жили под властью мусульман, там были мусульманские правители, и ничего, выжили, там были разные времена, но вот все это время церковь существовала на Ближнем Востоке, а сейчас она стоит на грани уничтожения. Из-за того, что наступил хаос, из-за того, что вылезли экстремисты, и из-за того, что миру нет до этого дела. И вот папа и патриарх, они смогут хотя бы обратить на это внимание. У нас есть еще звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, надо точно знать, чем отличается католичество от православия. Там Евхаристия совершенно, совершенно символическая. И никаких, мне кажется, не должно быть каких-то... они еретики, по большому счету. Теперь я хочу сказать, почему такая паника. Потому что в интернете была такая информация... документами, и половина вот все это поэтому получилось. Вы это должны знать. Спасибо.
Вы знаете, я помню, как 20 лет назад, нет, больше, 20 с чем-то лет назад я покупал мой первый компьютер, я его покупал с рук, и только-только входил, только начинался интернет, и я спрашивал у человека, а как вот интернет? Я там читал про него, естественно, но у меня его не было. И он махнул рукой и сказал, а, это большая помойка. То есть в интернете кто угодно может написать что угодно. В интернете огромное количество бегает самых фантастических выдумок. И тут это, знаете, повторяется история райского сада. Ну, кому мы доверяем? Какому-то шипению из интернета или мы доверяем матери церкви? Я думаю, что очень важно доверять матери церкви. И еще раз скажу, что абсолютно ни о каких там вероучительных соглашениях не идет речи. Это с самого начала прозрачно. У нас есть еще один звонок.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Виктор Николаевич. Вот у вас не возникает все-таки какое-то ощущение, что бессмысленности и бесполезности вот этого обсуждения, которое вы сейчас затеяли? Судя особенно по первым звонкам, понимаете, которые, ну, вы вызываете разделение у людей, вместо того, чтобы нас призвать, как говорится, к молитве, и потом уже каждому для себя, без всякого этого внешнего такого выражения, оценки результатов этой встречи. Вот. И все. А вот то, что вы сейчас затеяли, это, простите, по-моему... для спасения души нашей, так сказать, не только пользы никакой не имеет, но еще и вредно.
Ну, благодарю вас за ваше мнение. А мы вернемся, немножко еще скажем пару слов об этой встрече. Есть еще причины, по которым это важно. Дело в том, что папа, нынешний папа Франциск, он занимает последовательно миротворческую позицию в отношении конфликта на Украине. Это, кстати, очень ценно, потому что мы знаем, что униатская, греко-католическая церковь на Украине, она занимает такую решительно промайданную, решительно проправительственную позицию. Вот, если вы хотите увидеть, как выглядит церковь, полностью поддерживающая государство, ну, посмотрите на УККЦ. И помню, они когда посещали в свое время папу, папа назвал конфликт на Украине братоубийственным и призвал к его скорейшему завершению, то есть ни одной из сторон не поддержал, на что они рассчитывали, они даже огорчались, сказали, что слова папы напомнили им советскую пропаганду. И вот в этом отношении нужно вот это все-таки ценить, то, что позиция папы в отношении украинского конфликта является последовательно миротворческой. И то, что мы знаем, что на Украине святейшего патриарха Кирилла поливают потоками просто клеветы. Причем клеветы, ну, абсолютно придуманные, я вот там в интернете вижу, когда там говорят, что папа римский, этот патриарх Кирилл благословил Путина на войну с Украиной. И когда у человека спрашиваешь, простите, а с чего вы взяли? Вот вы можете мне привести там текст, вот, что благословение некий публичный акт, там, вот, об этом должна быть какая-то информация открытая. Можете это показать? Оказывается, что человек это прочитал там на каком-то ресурсе украинском, а этот ресурс перепечатал из другого ресурса. Непонятно, что все это утка. Но люди в этом уверены, на этом настаивают. Ну и понятно, что сама по себе встреча патриарха и папы, она вот может кого-то побудить задуматься, может, я что-то вообще вот как-то не тем ресурсам доверяю, что тоже само по себе очень важно. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да, вас можно говорить.
Да, я хотел подключиться к вашей дискуссии, которая касается как раз вот предстоящего. Алло.
Да-да. Говорите, пожалуйста.
Да, предстоящего визита. И предстоящего встречи патриарха и папы Римского. Вот вы сейчас обсуждаете тему, конечно, она очень острая. И прошло очень много столетий, когда мы не встречались, имеются православные католики. Вот вы говорите о том, что они не еретики, к примеру, да? Вот, говорить на миллионы людей. Но вопросы христологии и мариологии, которые искажены в католической церкви, вот, они говорят сами за себя.
Вы знаете, никто не собирается, я вот не знаю, наверное, за этот вечер говорю это раз пятый или шестой, никто не собирается входить в какие бы то ни было вероучительные компромиссы. Вот этого абсолютно нет, и, никто не, и в мыслях никто не держит, это абсолютно ясно озвучено. Вообще, еще одна причина, по которой я очень позитивно воспринимаю эту встречу, то, что патриарх – это голос консервативной русской православной церкви. И этот голос очень нужен, он должен быть услышан внутри католической церкви, где существует определенный разброд и шатание, раздрай между консервативными католиками, которые смотрят на православную церковь с надеждой, как на свидетельницу истины. И там вот есть там либералы, которые смотрят на мир сей. Поэтому как раз то, что патриарх сможет выступить, довести свою позицию, это просто очень хорошо для всех нас, и это хорошо для католиков. У нас есть звонок. Да, слушаем вас.
Вы знаете, я недавно прочитала книгу «Духовный мир» преподобного Исаака Сирина. Это восточная церковь, и вот ее содержание и изложение, они просто потрясающие. Автор, видно, что он в совершенстве владеет греческим, восточными там языками. И написал эту книгу митрополит Илларион Алфеев. Это совершенно случайное такое совпадение. И, конечно, я скажу свое мнение, что только он должен участвовать вот в обсуждении вопросов Восточной Церкви как специалист. И посмотрим, что они там скажут, разберемся. Спасибо.
Ну, конечно, в этом отношении нужно просто доверять нашим архипастырям. Я еще раз скажу, что Христос сказал о церкви, я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее. Когда раздаются там всяческие панические страхи, что вот ужас-ужас, что мы только остались последние верные православные, вот три человека в нашем приходе, батюшка человек сомнительный, а патриарх уж точно весь окатоличился. Ну вот, наверное, это то, что называется прелестью. Мы должны доверять не своим каким-то предположениям, не тем, что мы где-то услышали, не тем, на что мы наткнулись в интернете, на каком-то пугательском сайте. Мы должны доверять Святой Церкви. И еще одна причина, по которой нам... Вот эта встреча, она важна. Это то, что голос православной церкви будет благодаря этой встрече еще раз услышан. И это голос аутентичной подлинной традиции.
Сергей, к тому, что вы сейчас сказали, я добавил бы следующее, что, конечно, разделяя желание наших радиослушателей сохранить православие и оградить его от католических притязаний на что-то, как, может быть, кому-то покажется, но заметьте, дорогие братья и сестры, во-первых, встреча эта действительно проходит не в каноническом поле и никак не на территории церкви, о чем уже, по-моему, основной наш ведущий, как я говорю, хозяин часа Сергей Худиев. Напоминаю, вы слушаете именно его передачи и можете ему адресовать звонки по 8495-959-5939. Уже говорил несколько десятков раз за прошедшие 44 минуты. Но мне кажется, вы должны еще одну вещь услышать, что католики, в свою очередь, стремятся черпать что-то от православия. То есть давайте не будем им закрывать возможность, но, по крайней мере, чему-то учиться у нас. Никто не говорит, что мы обязаны с ними искать союз, но давайте я вам приведу текст, который, может быть, вы не знаете или, может быть, запамятовали. Для некоторых из вас есть такой декрет «Унитатис Рединтеграцио Второго Ватиканского Собора», который с колоссальным уважением называется «Православие», 1962 года текст и говорит, я цитирую вам, что же касается аутентичных богословских преданий Востока, ну, в том числе православия, естественно, прежде всего, то следует признать, что они как нельзя лучше укоренены в Священном Писании, находят поддержку и выражение в литургической жизни, питаются живым апостольским преданием и творениями восточных отцов и духовных писателей и устремляются к верному укладу жизни. То есть, понимаете, со своей стороны, католики стремятся к диалогу, и на сегодня, слава Господу, никто не со стороны не испытывает поползновения официального во что-то нас обращать, Боже упаси. Хотя, еще раз могу подчеркнуть, что я не сторонник трудов Хосе Марии Эскрива и не считаю, что надо читать католические церкви, так сказать, которые писали, скажем, столпы их, скажем, их ветви церковной. Ну, как-то так.
Угу. Ну, думаю, что мы можем затронуть сегодня еще одну тему. У нас времени осталось не очень много. Вчера мы праздновали День памяти новомучеников и исповедников российских, то есть тех, кто пострадал прежде всего в годы советской власти в результате масштабных гонений, гонений, которые подпадают под определение геноцида, которые были вот... наиболее свирепый характер носили где-то вот в первые десятилетия советской власти. И нам важно помнить новомучеников и исповедников, нам важно помнить их подвиг. И нам важно помнить ту национальную катастрофу, которую мы пережили. Надо помнить, потому что... Знаете, есть такая грустная поговорка, что тот, кто не помнит уроков истории, тот обречен на их повторение, а тот, кто помнит, обречен бессильнее наблюдать, как их повторяют другие. Вот нам важно помнить, как нас пытались построить общество без Бога, как пытались построить светлое будущее, как люди... мечтали свергнуть ненавистное самодержавие, и у людей могли быть претензии к самодержавию сколько угодно, там было 3 года шла Первая мировая война, были миллионы жертв, были лишения, было горе, и у людей была озлобленность, была привычка к крови, много чего было плохого. Но, как показывает опыт, нет такой плохой ситуации, которую сплоченная, мотивированная, решительная, отважная группа людей, верящих в правоту своего дела, не могла бы сделать намного-намного хуже.
С этой точки зрения я бы тоже процитировал или рекомендовал к прочтению статью отца Андрея Качева, она доступна на православие.ру. Очень, я бы сказал, верная статья. На обсуждение с Сергеем хотел вынести вопрос в том, что отец Андрей поднимает вопрос глубоко. Проблема-то ведь не только в том, что пришли какие-то сторонние люди, устроили нам революцию, вырезали всех, Ленина привезли в запломбированном вагоне, и вот стали разрушать церкви, взрывать храм Христа, творить другие бесчинства. Проблема в том, что это сделало наше собственное общество, то есть бездуховность русского дореволюционного общества довела его до беды. И вот я не знаю, насколько согласятся с этим наши слушатели.
В значительной степени русского образованного общества, знаете, есть фраза, не помню, кому она принадлежит, о германском нацизме, что германский нацизм создали не немецкие хулиганы, а немецкие профессора.
Замечательно.
И вот точно так же большевизм создали не революционные громилы, не вот эти революционные матросы, которые двух слов не умели связать. Большевизм подготовила русская интеллигенция. Вот нужно просто этот факт признать, и нужно признать, что вот этот дух ненависти к своему государству, вот это желание вот все переделать, вот это насмешливое презрение к своей стране, к ее традиции, особенно к государству, это, увы, очень сильно подготовило почву для революционного провала. И когда читаешь материалы того времени, читаешь материалы предреволюционные, и думаешь, ну вот как удивительно, что абсолютно же ничего не изменилось. Вот можно брать любого предреволюционного интеллигента и хоть сейчас его постить в Facebook, и никто не заметит, что на самом деле это вот 100 лет назад говорилось.
Некоторые вещи, наверное, не лечатся никогда, и я могу со своей стороны выразить свое потрясение, читая воспоминания о жизни Иоанна Кронштадтского, отца Иоанна, я наткнулся на такое, что в обществе его времен, то есть в социальном обществе, в котором он существовал еще до того, как, так сказать, прошло рукоположение, он вызывал потрясение желанием исповедоваться и причащаться чаще одного раза в год. То есть представить себе такое даже сейчас для человека высоковленного нашего времени, но тогда, казалось бы, в Российской империи официально православие было столпом царя, веры, и тем не менее, оказывается, достаточно было причащаться один раз в год для того, чтобы считаться православным, то есть подтверждать свой православный статус. А если ты хотел причащаться хоть два раза в год, то люди считали это, ну, не то, что неприлично, но непринятым, чем-то таким удивительным. То, что и сказали отцу Иоанну, да зачем тебе это надо, и вообще-то на это плохо посмотрят. Можно найти, по-моему, кучу свидетельств, десятки на эту тему, и весьма печально, конечно, что что-то произошло такого масштаба на территории нашей страны, ну, может быть, это было неизбежно, если была утрачена вера.
И... Ну, тут не только вера, я думаю, что был утрачен просто здравый смысл, был утрачен богоразумие. Тут один из аспектов христианской веры – это то, что мы верим в первородный грех, мы верим в то, что человеческая природа повреждена грехом, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено, что человеческое сердце, вот есть такое слово, удобо поползновенно на грех, и что если вы недовольны текущей действительностью, и у вас есть некая светлая мечта, то, очевидно, наступит не светлая мечта. Очевидно, наступит нечто хуже, чем то, что вот сейчас есть. Но у нас есть звонок, да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я не... Простите меня за вопрос, может быть, он, как говорится, не очень... Но вот до событий на Украине наш патриарх, еще не будучи патриархом, сейчас ездил тоже туда для наведения там порядка или взаимопонимания, или еще что такое. И вот мы видим, что результат не положительный.
Видите ли, ездил, конечно, не для наведения порядка, потому что Украинская Православная Церковь, она самоуправляемая, она автономна. То есть патриарх не может туда приехать как начальник и всех подстроить. Они там, представителем Украинской Православной Церкви является митрополит Ануфрий, который канонически пребывает в общении с патриархом Кириллом. Но вообще говоря, Украинская Православная Церковь, она в значительной степени автономна. И поэтому... Что касается патриарха, знаете, патриарх не политик, это не его как бы работа. То, что там люди поверили революционерам, это, увы, вот та же трагедия, которая у нас была в 17-м году. Вот тоже там большевики пообещали золотые горы, тоже люди за ними пошли. Тоже оказалось, что никаких золотых гор нет, а голод, холод, нищета и война. Но, как писал, не помню, Трубецкой или какой-то другой автор, в воспоминаниях о том времени, Ваня раскаялся, но было поздно, его уже съел волк. И эта история нам напоминает о том, что нужно... История вновь и вновь это напоминает о том, что революции, они всегда ведут к резкому ухудшению жизни. Вот революция берет проблему и превращает ее в катастрофу. Революция всегда приводит к гораздо худшим бедствиям, чем те, из-за которых она, собственно, затевалась. Людям их жизнь казалась абсолютно невыносимой там, в 16-м году, а потом наступил 18-й, они поняли, как на самом деле прекрасно им жилось. И всегда нужно помнить, что режим настолько ужасный, что для его свержения была бы оправдана революция, он как раз и является результатом революции. Поэтому мы должны помнить о том, что революция – это всегда то, что является абсолютным грехом, абсолютной катастрофой. И мы должны помнить еще одну вещь о том, что в советском периоде нашей истории было нечто доброе. Был Гагарин, например. Были научные открытия, были люди, которые сражались и защитили нашу страну, были великие ученые. Совершенно не нужно все это оптом как-то чернить и поносить. Но нужно признать, что да, существовала атеистическая тирания, которая преследовала христианскую веру.
Сергей, не простите, я бы сказал, только прошу не обвинять меня в цинизме, что неким странным образом советская эпоха способствовала как раз появлению новомучеников. То есть, я надеюсь, опять-таки, быть правильно понятым, но не было бы прославления такого количества новомучеников без тех гонений на церковь, которые церкви пришлось претерпеть в советскую пору. Ведь это же действительно богатство земли русской, что в отличие от Западной Европы, у нас появились свидетели, так сказать, за веру Христову, которые ценой своей жизни защищали веру и прославились.
Да, и вот тут нам важно понимать, что мы должны пребывать на стороне новомучеников, не на стороне их гонителей, не на стороне их убийц. Потому что я вот время от времени наблюдаю там попытки как-то почитать товарища Сталина. Вообще-то товарищ Сталин был одним из жесточайших гонителей церкви, вообще за все время истории церкви. И тут невозможно одновременно присягать ему и присягать новомученикам. И я еще раз подчеркну, что это не значит ненавидеть там все советское лютой ненавистью, но с какой стати нам ненавидеть Юрия Гагарина и с какой стати нам ненавидеть песенку «Пусть бегут там, не эти неуклюжие пешеходы по лужам». Нет, конечно, мы ни в коем случае не хотим сказать, что там ничего кроме зла не было, но нельзя одновременно почитать новомучеников, нельзя одновременно почитать собственных мучителей. Тут мы стоим перед необходимостью что-то выбрать, и мы должны понять, что революция, идеологическая нетерпимость, вот когда человеку встряло в голову, что он знает, как устроить рай на земле, надо только для этого убить всех плохих людей, вот это всегда ведет к катастрофе.
Я, с своей стороны, заканчивая, потому что наше время к концу уже подошло полностью, хочу сказать, что недавно ознакомился с материалами Российского института стратегических исследований и обнаружил там, что даже в 1937 году, то есть вы сами понимаете, что такое 1937, более половины населения Советского Союза по переписи все советское, так сказать, общесоветское, объявило себя верующими. 57% людей тогда граждан СССР. Это о чем-то договорит. То есть у страны отобрали церковь, но не смогли отобрать веру.
Ну, действительно так. И мы должны быть бесконечно благодарны тем, кто сохранил веру через все эти годы. Но наша передача уже подошла к концу. Вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. А пока до свидания. Всего вам доброго.
Храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –